Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы под общим названием «Елей помазания и курительный состав». Сегодня последняя, 10-я часть. В предыдущей проповеди мы начали с вами рассматривать Божьи заветы, поэтому переходим к Новому Завету. Так как Господь Иисус знал, что Его народ, Израиль, Первый Завет нарушит, который Святой Дух называет «Тот Завет Мой», и который Господь Иисус сделал с Израилем при выводе его из Египта, как мы ниже сейчас прочитаем. Поэтому Господь Иисус провозглашает через пророка Иеремию, что он заключит со своим народом новый завет. Иеремия, глава 31, стихи с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Я объединил эти три стиха, чтобы слушатель лучше мог понять, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве, которое унаследует истинный Израиль, остаток в 144 тысячи души. Они будут оснащены Божьим Духом, поэтому получат совершеннейшее познание о Боге и не будут нуждаться в поучении. Но самое главное, что мы должны в этом вопросе познать, является тот факт, что Новый Завет, о котором здесь Господь Иисус говорит, исходит из Его дела на Голгофском кресте. Многие дети Божьи путаются в этом вопросе и вслух думают, что на Голгофском кресте Господь Иисус заключил Новый Завет с язычниками. Но из всего того, что мы выше рассмотрели, следует, что первый, то есть мой завет, Господь Иисус заключил с Израилем. Поэтому новый завет можно заключить только с тем, с которым был заключен первый завет. Это место в Иеремии 31, стихи 31 по 33, является единственным в Ветхом Завете, в котором Святой Дух говорит о Новом Завете. Выражение «Новый Завет» встречается в Библии в общем 9 раз, что означает «плод». Поэтому всем детям Божьим должно быть ясно, что только на основании дела Иисуса на Голгофе возникает духовный плод для жизни вечной. 8 мест в Новом Завете – находим в Матфея 26-28, Марка 14-24, Лука 22-20, Первое послание Коринфянам 11-25, Второе послание Коринфянам глава 3 стих 6, Евреям глава 8 стих 8, глава 9 стих 15 и глава 12 стих 24. А так как мы дети Божии, то есть Церковь Иисуса, живем во время Нового Завета, то эти 8 мест указывают на новое начало. С 8 душами начал Господь новое начало после потопа. Новое начало здесь, которое Господь Иисус сделал как с Израилем, так и с язычниками. На основании своего дела на Голгофе Господь Иисус сделал с людьми новое начало. Что Господь сделал новый завет с Израилем, мы видим также в Евреях 9 стих 15. И потому Он есть ходатай Нового Завета, то есть посредник, согласно оригиналам, он посредник Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. От кого исходят преступления из Первого Завета? Никак не от язычников, так как они не состояли с Господом в Завете. Важно то, что Господь Иисус является посредником Нового Завета. И слово «посредник» встречается в Библии 8 раз. 1 раз в Ветхом и 7 раз в Новом Завете. 7 раз в Новом Завете, что означает Божье совершенство, потому что только Господь Иисус, как совершенный человек или Бог-человек, скажем, мог быть истинным совершенным посредником между Богом и людьми. Об этом читаем в 1 Тимофея 2:7. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Остальными местами является Исаия 43:27, Галатам 3 стихи 19 и 2 раза в стихе 20, Евреи 8 стих 6, глава 9 стих 15 и 12 стих 24. Завет соли. Это выражение встречается в Библии 2 раза, что означает свидетельство. То, что Святой Дух желает нам в этих 2 местах Библии показать, имеет как для язычников, так и для Израиля чрезвычайно важное значение. Первое сообщение мы имеем в числах 18 стих 19. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе, то есть Аарону, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою». А в Левитах, глава 7, стихи с 34 по 36, Святой Дух углубляет эту мысль. «Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику, и сынам его, вечный участок от сынов Израилевых». Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, которое повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. В этом отрезке Писания мы имеем сильнейшее пророческое сообщение в отношении Церкви Иисуса. При обращении к Господу Святой Дух запечатывает человека для жизни вечной. Именно в этом мы видим вышеуказанное помазание левитов, которые являются прообразом детей Божьих. Левиты, а в данном случае Аарон с его сыновьями, не получили по указанию Господа Иисуса в Ханаане надела, как остальные колена. Левиты являются прообразом детей Божьих, которые, как и левиты, не имеют в этом мире своего дома и права, а только на небесах. В другой проповеди я подробно объяснял это место Писания, поэтому скажу только коротко. Господь Иисус берет из мирных жертв сынов Израилевых грудь потрясания и плечо возношения и отдает их Аарону и его сыновьям вечный участок, а затем добавляет: «Это вечное постановление в роды их». Это завет соли. Грудь потрясания символизирует любовь нашего Господа Иисуса, а плечо возношения символизирует духовную силу, которую дети Божьи получают в Господе Иисусе и которую мы рассматривали выше в Откровении 8 стих 3. Так как Израиль на основании своего неверия не принял Господа Иисуса своим Мессией, то Господь Иисус отнял у Израиля его преимущество, которое он имел перед язычниками, и символично в Аароне и его сыновьях, прообраз церкви, все богатство благословений и любви обратил в своей церкви, как вечное постановление в роды их. Первые стали последними, последние стали первыми. Это значит, что своего решения в этом вопросе он не изменит. Это решение имеет вечную силу и годность. Это завет соли. Второе место завета соли, что только Израиль касается, мы имеем во втором Паралипоменон, глава 13, стих 4. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли?» Устами Авии, царя Иудеи, Святой Дух дает пророческое сообщение о царствовании Давида в тысячелетнем царстве. Об этом царствовании Давида над Израилем в тысячелетнем царстве читаем, как и в других местах еще, но здесь Иезекииль 37, стихи с 24 по 28. «А раб мой Давид будет царем над ними», то есть Иудеи и Израилем, «и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. А раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный». Это тот завет соли из 2 Паралипоменон 13.5. «Будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, буду их Богом, а они будут моим народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Выражение «раб мой Давид будет князем у них вечно» указывает на тысячелетнее мирное царство. В этих двух местах Писания Святой Дух свидетельствует нам о положении дел Церкви Иисуса и Божьего народа Израиля. А теперь обобщим все вышесказанное о Божьих заветах и сделаем вывод. Вечный завет, о котором Господь Иисус сообщил Ною, связан с радугой, прообразом смерти Господа Иисуса. Вечный завет указывает на Божий план с людьми вообще, если бы они не пали в грех. Но наши прародители нарушили этот вечный завет, поэтому они прервали нить Божьего плана с людьми. В определенной фазе развития человечества на земле Господь Иисус устанавливает с людьми контакт. Он открывается Ною и заключает с ним завет, то есть мой завет. Затем Господь Иисус призывает Авраама, сообщает ему свой план и заключает с ним завет, который касается только Израиля. Но завет, заключенный Господом с Авраамом, является продолжением завета, который Господь Иисус заключил с Ноем. Поэтому Святой Дух говорит о нем тоже, как о моем завете. Люди, теперь не наши прародители, а Израиль, нарушают и этот завет Господа Иисуса. Поэтому он говорит в выше приведенном тексте из пророка Иеремии: «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», то есть обручился с ними. Здесь все ясно сказано, что Господь Иисус оставался в союзе со своим народом Израилем, несмотря на всю неверность Израиля. Господь Иисус остается своему творению верным. Я особенно подчеркиваю выражение «хотя я оставался в союзе с ними», то есть обручился с ними. В лице Адама и Евы люди нарушили Божий вечный завет, а в лице Божьего народа Израиля люди нарушили Божий завет, который он назвал «Мой завет». Создается впечатление, что с этого момента нить Божьего плана с людьми должна была порваться. Но на основании великой любви и своего благоволения к своему творению Бог не оставляет людей в вечной погибели. Поэтому по собственной инициативе Господь Иисус остается в союзе с людьми, как мы выше читали. Господь Иисус обручился со своим народом и не отменяет это обручение вследствие его неверности. Небесный Отец не отменяет свой завет с людьми, потому что он постоянно смотрит на радугу в облаке. На радугу в облаке смотрит. Об этом мы читаем в Бытие 9.16. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». Это высказывание пророчески указывает на Галатам, глава 4, стих 4. Но когда пришла полнота времени, какая полнота? Мир снова погряз в грехах, и его следовало истребить снова. А что сделал Бог? Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Вот в том-то и дело, что я смотрю на эту радугу, то есть на Господа Иисуса, Сына Своего, Он смотрит, которого послал в этот мир. Эта полнота времени заключается в том, что со временем грех мира всего снова настолько накопился, что людей следовало снова истребить с земли. Но Небесный Отец нашел другой выход. Он посылает в жертву за грехи всего мира своего Сына, который своей кровью совершил на Голгофе искупление за всех людей. На эту великую жертву, символично в радуге, Небесный Отец смотрит теперь, причем до тех пор, пока последняя душа будет спасена, согласно посланию Римлянам, глава 11.25. В радуге, которая своим красным цветом, что кровь Иисуса символизирует, обращена вверх, к Богу, на небеса, Отец постоянно видит пролитую кровь Своего Сына Иисуса Христа, посредством которой Он заключил с Израилем новый завет и одновременно восстановил Свой вечный завет с людьми. Все заветы, кроме вечного завета, имеют действие лишь на время существования людей на земле. Но вечный завет, который люди, начиная с Голгофы, не могут больше нарушить, имеет свою силу действия вечно, ибо дело Иисуса на Голгофе является совершенным. Поэтому читаем в Евреях, глава 13, стих 20. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса. Поскольку Господь Иисус, которого Отец принес в жертву своему падшему в грех творению, и его кровь имеет в глазах Бога такое высокое значение, то он пророчески и символично говорит о Сыне в Бытие 9 стихи с 14 по 16. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душой живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою во всякой плоти, которая на земле». Начиная с Голгофы, Новый Завет и Вечный Завет действуют параллельно. Радуга, которая символично указывает на Божий Вечный Завет, имеет два конца. Мы никогда не видим радугу в форме полного круга. Все в этом могут убедиться, кто до этого не обращал внимания. Или не видим в виде вытянутой балки параллельно горизонту, или же в виде такой же балки перпендикулярно к горизонту. Но видим радугу в виде части круга, опирающейся своими концами как бы в землю. Так мы видим. При этом радуга обращена к земле фиолетовым цветом, который является цветом одежды царей. А поскольку радуга символизирует дело Иисуса на Голгофе, то это событие является чисто земным делом Господа Иисуса, о котором читаем в Откровении 17:14. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». Господствующие и цари существуют только на земле, но поскольку Господь Иисус является Творцом всех людей вместе с этими господствующими и царствующими на земле, то Он является и ихним истинным Царем и Господом. В вечности уже не будет никаких царей и господствующих, а будет только Господь Иисус, глава церкви, которого мы будем видеть как закланного Агнца. А пока Господь Иисус строит на земле свою церковь, то Он является Царем царей и Господом господствующих. Поэтому последний, седьмой цвет радуги обращен к земле. Дорогие слушатели, обращаю теперь ваше внимание на тот факт, что расположение цветов в радуге имеет чрезвычайно важное и духовное значение, и путать его нельзя. Тот факт, что радугу мы видим только в виде части круга, опирающейся в землю своими концами, имеет две стороны медали. Этот факт. Во-первых, это значит, что Божий план с людьми на земле еще не закончен. В радуге мы видим семь цветов, пять из которых являются основными – красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Оранжевый и голубой являются не основными цветами. Поэтому обращаю ваше внимание на тот факт, что люди, хотя и несознательно, но ввели три первых основных цвета в светофор, причем сверху вниз – красный, желтый, зеленый. Как видите, в светофоре мы имеем все Евангелие. Красный цвет, символизирующий кровь Иисуса вверху, как в радуге, затем желтый цвет – цвет лучей, исходящих от солнца, прообраза Господа Иисуса – затем зеленый цвет, символизирующий покой, в который может войти каждый погибший грешник, если примет Господа Иисуса в свое сердце. Вверху красный, кровь Иисуса предлагается для спасения каждому, который перед светофором стоит. Каждому Иисус предлагает это. В середине желтый цвет и внизу зеленый. Абсолютный покой, в который он хочет вести всех людей и введет тех, которые примут его. Эту дугу, эту часть полного круга радуги, люди часто видят в летнее время и восхищаются ее красотой, не имея ни малейшего представления о ее смысле и назначении, что через нее Господь Иисус призывает их к покаянию. Завершение Божьего плана на земле мы символично видим в Откровении 4:3. где написано: «Исей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Всем сидящим мы видим Господа Иисуса, а радуга вокруг престола указывает на завершенное дело Иисуса с людьми на земле. Уже полный круг теперь. Все, круг замкнулся, дело Иисуса завершено. На это мы видим в вечности, в откровении. Если Господь Иисус позволит мне осветить вопрос о драгоценных камнях, встречающихся в Библии, то подробнее расскажу об этой радуге вокруг престола. Второе значение, которое мы видим в неполной радуге на земле, в двух ее концах, заключается в следующем. Это значит, что Божий вечный завет с людьми исходит из вечности и уходит в вечность, то есть сохраняет свое действие в вечности. Приведу два места Писания, о которых я уже раньше говорил, но которые дают нам теперь ответ на наш вопрос. 2 Тимофей, глава 1, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен, исходящий из вечности Божий план с людьми. Этот план еще в вечности принял Отец с Господом Иисусом». И в Ефесянах 5, стихи 31-32 читаем: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, тайна сия велика». Я на эту тему написал проповедь. «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Это есть завершение Божьего плана с людьми в вечности. История Церкви не закончится восхищением на небеса. В этом мы видим Божью верность и постоянство, неприкосновенность и нерушимость Его плана с Его творением людьми. И это говорит о великом желании Иисуса Христа иметь общение с людьми, ибо для этой цели люди были им сотворены. В какой мере касается Откровение 8.3 Божьего народа Израиля? В какой мере Откровение 8.3 касается Церкви Иисуса, мы с вами выше рассмотрели. Но мы хотим также знать, в какой степени это место Писания касается Израиля. На основании выше рассмотренных Божьих заветов мы легче можем получить ответ на этот вопрос. Из Иеремии 31, стих 31, послание евреям, глава 8, стих 8 и глава 9, стих 15, мы установили, что Новый Завет Господь Иисус заключил со Своим народом Израилем. Смысл Нового Завета заключается в том, что на основании Божьих обетований патриархам, кому? Аврааму, Исааку и Иакову, Он, Бог, должен вести свой народ в покой тысячелетнего мирного царства. Хорошо освещен этот вопрос в Левитах, глава 26. Читаю сначала стих 15. «И если презрите мои постановления, то есть отвергнете, не будете исполнять, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой». Вот. И далее теперь Святой Дух перечисляет, я не буду все это перечислять, перечисляет, что Господь Иисус действительно сделал по отношению к своему народу, в том числе и тот факт, что 70 лет после Голгофы Он рассеял евреев среди язычников по всему миру. Прочтите дома лучше всю эту главу. Но в стихах 42, 44 и 45 мы далее читаем: я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет мой с ними. Ибо я, Господь, Бог их, вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я, Господь. Приведу два примера, из которых видно, как в течение 2000 лет времени благодати язычники преследовали Божий народ, евреев, то, о чем Господь предупреждал до этого, если будут нарушать законы Божьи. Иеремия 16:16. «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, то есть сначала рыболовов. Мы рыболовы, евангелисты, рыболовов, евреев ловить. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». Исполнение этих Божьих увещеваний мы видим в «Песне песней», глава 5, стих 7. «Встретили меня стражи, то есть язычники, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». В охотниках и сторожах мы должны видеть главным образом неверующих мирских людей из язычников. И что мы можем в этом вопросе от мирских людей еще ожидать, которые гоняли, вот как охотники гоняли за евреями, если даже Мартин Лютер, этот Божий муж, в свое время, к великому сожалению, не познал истину в отношении Божьего народа и сделал высказывание, что евреи виноваты в смерти Иисуса. Гитлер взял это высказывание поводом к тому, чтобы в своих интересах жесточайшим образом преследовать евреев. В результате этого преследования фашисты уничтожили во Второй мировой войне порядка 6 миллионов евреев. Но истинными сторожами, стоящими на служении у Господа Иисуса, являются дети Божьи, о которых читаем в Исаии 62, стихи 6 и 7. Безусловно, Господь Иисус может и придет действительно к цели своего плана спасения и без участия детей Божьих, без их молитвы за Божий народ. Но дети Божьи, состоящими в основном из язычников, приобрели в отношении вечности лучшую часть или жребий, а именно в том, что бывшие последними стали первыми. Дети Божьи приобрели это преимущество по отношению к Божьему народу из-за его неверности. Но на основании Божьей благодати во время Нового Завета, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. 2000 лет времени благодати Израиль не имеет мира и удален от своего Иеговы, а это значит стоять в проклятии. Они сейчас стоят у стены плача в Иерусалиме и пытаются молиться к своему Иегове, молитвы, которые он не принимает. Но Господь Иисус стремится к тому и всей душой, и скорее желает снова принять свой народ. Поэтому Господь Иисус и ожидает от детей Божьих глубокую благодарность за жизнь вечную и постоянно приглашает к молитве за его народ Израиль. И читаю этот текст из Исаии 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Следовательно, дети Божьи, истинные сторожа, не должны умолкать в молитве и должны постоянно Господу Иисусу напоминать о Его народе, о Его обетованиях. До каких пор, пока Он не восстановит земной Иерусалим в тысячелетнем мирном царстве? За неверие и измену своему Иегове Господь Иисус отнял у Израиля, что отнял? Из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдал их Аарону, священнику и сынам его, то есть левитам, детям Божьим, вечный участок. А теперь, на основании своего обетования, он хочет ввести свой народ в тысячелетнее мирное царство, в покой обещанной субботы. Это значит, чтобы дети Божьи постоянно пребывали в молитве, в прошениях за Израиль, пока Господь Иисус осуществит свое обетование в отношении своего народа, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Господь Иисус очень просит своих искупленных об этом и двойным призывом не умолкайте пред Ним, желает возбудить, зажечь сердца детей Божьих к молитве за свой народ, который в настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса, находится в особенно трудном положении, когда сатана постоянно нападает на Израиль через окружающие его фанатичные люди. С одной стороны, преследование Израиля охотниками, как мы читали выше, которых мы сегодня видим палестинцев и арабские страны и другие, все больше возрастает в своем фанатизме. А с другой стороны, Господь Иисус с превеликой радостью помог бы Израилю немедленно, чтобы отомстить всем его врагам. Но исторический момент еще не созрел для этой правомерной мести. Господь Иисус связал себя своими обетованиями, а число язычников еще не исполнилось, согласно Римлянам 11:25. Поэтому, дорогие слушатели, а особенно дети Божии, которые любят нашего Господа Иисуса, который подарил нам жизнь вечную, должны бы и Его народ любить, все мы должны и народ Его любить, постоянно и усиленно за Него молиться. Постоянно также молиться за то, чтобы Господь Иисус ускорил спасение последнего члена Его Церкви и завершил ее строительство. И тогда Господь Иисус ни одной секунды не промедлит, чтобы забрать с земли свою Церковь, чтобы затем снова, согласно обетованию, принять свой народ и работать над ним. Кто из детей Божьих до сегодняшнего дня еще не принимал участие и не упражнялся в таких молитвах, тот имеет право просить нашего милостивого и любящего Господа Иисуса, чтобы Он возбудил в его сердце как желание, так и исполнение к таким молитвам. За такие молитвы, как и за познание нашего Господа Иисуса и другие заслуги, Он обильно вознаградит вечности. Все, что мы могли из этого исследования елея помазания и курительного состава познать, относится к познанию Господа Иисуса и Святого Духа. Он хочет, чтобы мы больше и глубже познали Его существо, черты Его характера, Его мысли, исследовали и разумели Его тайны. Это значит, чтобы мы поняли Его величайшее желание на основании Его милости спасти всех погибших грешников для жизни вечной. И не только поняли Его желание и равнодушно этому созерцали, но стали Его активными соработниками в этом деле. Через Святого Духа, которого дети Божьи имеют, мы способны понять то, что в данном исследовании я представил символично. Но главная цель нашего Господа Иисуса заключается не в том, чтобы все выше представленное мы поняли и восприняли в сердце, но чтобы этой приятной духовной пищей наслаждались, хорошо ее переваривали, размышляли над прочитанным в Библии и слышанным в проповедях, и приобретенные познания применяли в нашей жизни. Образно мы это видим в том, что в Ветхом Завете Божий народ Израиль имел право употреблять в пищу только жвачных животных. На этом заканчиваем рассмотрение этой темы. Аминь.